Да будет толк. Подкасты.
Всем доброго времени суток. Это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Федоров», где я, журналист Александра Михайловская, вместе с кандидатом географических наук, неутомимой путешественницей и основательницей компании Travel Snob Анной Статвой, мы выясняем, почему люди выходят за порог и что обретают по возвращении. Аня, привет.
Саша, привет. У нас сегодня в гостях
горяченький турист.
Я бы сказала, еще тепленький, не остывший от жарких стран. У нас в гостях Елена Аклей, преподаватель йоги. В анкете Елена указала, что путешествовать осознанно стало не так давно. Раньше, как и все, работала, находилась в декрете, путешествовала с мужем к морю и иногда с подругой в Италию. А вот в последнее время в карте путешествий оказалась Индия, Тибет, Кора вокруг Кайласа и много-много других стран. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена. Откуда вы вернулись на прошлой неделе?
Я вернулась из Индии, штата Керала. Южная Керала, она довольно посещаемая. Люди часто ездят, там живут очень много европейцев, много, скажем так, клиник, европейских кафе со вкусной едой. А вот Северная Керала — это уже не совсем туристическое место. Я туда забрела впервые. Мне посоветовали там клинику. А Керала — это самый образованный штат Индии, где большинство учебных заведений, высших учебных заведений, в том числе для обучение древней науки целительства аюрведе. Туда приезжает много европейцев. По поводу русских не знаю. Я там ни одного не встретила, вообще русскоговорящего человека. И там очень много клиник, но они, как мне объяснили, не пляжные. А это клиники, которые лечат по всем правилам.
Но вы в Индии не впервые.
Не впервые.
Что вас туда тянет? Потому что наши гости, кто приходил к нам 50 на 50, кто-то хочет туда поехать, кто-то ни за что в жизни, кто-то сомневается. Вас что туда тянет?
Прежде всего, я все же скажу, что я не фанат, который переехал бы туда и жил. Нет. Но учитывая, что мне интересна йога, все же она пришла к нам из Индии. И поэтому изначально интересны были истоки. Откуда вообще все это? Почему именно там? Ну и со своими единомышленниками мы часто это обсуждали. И вот когда один из них решил собрать группу, я решила поехать.
Елена, а вот на контрасте, вы были же не в первый раз в Индии, как мы уже проговорили.
Так.
На контрасте туристические районы и нетуристические. В чем отличие?
Там есть очень красивые места туристические. Я не могу похвастаться, что я их видела много. А паломнические места, иногда это не для слабонервных.
В каком плане?
Варанаси, к примеру. Кто-то вообще не может ездить в Варанаси, не хочет видеть этого.
А что-что?
Варанаси — это самый священный и самый древний город Индии на берегу Ганги. Там, где есть и Гхат, самый главный вообще в Индии Гхат, это участок возле реки со ступенечками такими, где круглосуточно происходит кремация. И каждый житель Индии мечтает, чтобы жизнь его после окончания совсем завершилась именно там, вот в этом месте. Ну и, соответственно, там атмосфера такая. Я не вижу в этом ничего странного, подавляющего, грустного. Но это надо увидеть, чтобы понять. Это естественный процесс, и они относятся к нему как к ритуалу священному.
Что вас, может быть, удивило в Индии, чего вы не ожидали? Вот вы же изучали, как-то все равно думали об этой стране, разговаривали о ней. Но что-то удивило, когда вы приехали?
Да, много что удивило. Впервые я решила самостоятельно сделать такой шаг, посетить Индию. Ну, куда все едут? На Гоа. И я поехала одна. Не знаю, куда. Меня поселили в ужасающее
место.
Смелая
женщина, я хочу сказать.
Но и тур был, поэтому не так страшно. Все-таки там кто-то где-то вроде бы тебя немножко там контролирует. И меня поселили в место. Но потом я уже прочитала, что вообще не рекомендуют останавливаться русским там для отдыха. Но вот в Калангуте в этом я там прожила 2 недели, познакомилась с очень интересными людьми, наблюдала наших соотечественников. Грустно это было. Вот. А в принципе, мне хотелось просто понять. Все говорят, о, Индия. Ну, есть фанаты. Там такая атмосфера, там все. Думаю, ну что ж за атмосфера-то такая? Уж надо же поехать-то и на собственной тушке понять. Сначала первые 2 дня шок. Но потом думаю, ну зачем-то же я сюда приехала.
А шок в плане антисанитарии?
В плане вот этого вот трехзвездочного отеля. на котором написана одна звезда, а две другие нарисованы другой краской. И ресепшена там не было совсем. Но номера интересные были. Они все деревянные. И обязательно нужно закрывать все окна и двери, когда ты на первом этаже живешь.
Обезьянки.
Да не только.
Паучки, змеи.
И все это есть, да, все это.
А люди, принимающие
стороны? Люди, как ни странно, оказались очень хорошими. Да. И с ними можно было как-то договариваться, разговаривать по-хорошему. И даже сам владелец отеля этого, он каждое утро присутствовал на завтраке. Это был очень простой завтрак. Тебе доливали из термоса кофе, давали кусочек поджаренного хлеба, маленький кусочек масла и какого-то джема.
Аскетично.
Вот. Аскетично, да. Но он тоже присутствовал и тоже сидел рядом и ел все то же самое.
А в туре предлагалось посмотреть места, поездить? Там были экскурсии или что подразумевало?
Можно было брать, пожалуйста. Я не от своего туроператора, просто я познакомилась там с девушкой, оказалось, что она гид. Мне очень она показалась интересной, она действительно мне много поведала о Гоа, о своей там жизни, о том, что она переехала жить из Калининграда, вышла здесь замуж, потом приехала ее мама и тоже вышла замуж. И, в общем,
волшебное место.
Волшебное место. Да, и она мне посоветовала, мне куда можно просто съездить, места посмотреть, увидеть. И, в общем, это было достаточно интересно. Ничего страшного там со мной не произошло. Никто ко мне не приставал. Абсолютно. То есть я понимаю, что все зависит от людей, с каким запросом они едут, с какими вообще желаниями, то они там и получают.
А в Индии слоны ходят, как вот в Сибири медведи?
Нет, есть места, где типа закрытые заповедники. То есть можно с ними пройтись, искупаться, а диких слонов я не видела.
А коровы?
Диких совершенно.
Ну, вот эти мифы.
А вот с коровами хуже. Их много. И я поняла, какое это страшное горе быть священной коровой. Потому что тех домашних коров, их где-то там имеют, и они их кормят, по крайней мере, они там более-менее чистые. А эти бедные во всех... города, они бездомные, они едят бумагу, они едят все что угодно. Там нет воды, вот хочет она пить, и она совершенно никому не нужна. Ее никто не трогает, но и внимания особого никто
не дает. В общем, святым быть не только хорошо, но и плохо.
И мы там, когда с девчонками съедали бананы, мы даже шкурки не выбрасывали из отеля, выносили полный мешок, и она все это вот заглатывала, потому что, ну вот она под деревом полежит в тени, а там жарище за 30. И вот она ходит по этому асфальту, ей некуда деться. Вот это священная корова.
Много кто отмечает, что в Индии антисанитария. А вы видели какие-то места, которые прям чистейшие, где там все на высшем уровне?
Если мы говорим о каких-то больших городах, везде одинаково. Вот в том же Дели. Я не люблю Дели, честно. Но там есть места очень красивые. Их мало, там, где я бывала. И вот в пределах этого места все замечательно. Только ты выходишь за заборчик, там уже начинается такой город-город. Там и палатки могут стоять, и все. Просто брошенный есть мусор. Ну, я вам скажу, что этот мусор, если он не химический, не синтетический, он съедается
быстро
кем-нибудь.
Он съедается быстро, или сгнивает.
Да, да.
Елена, давайте вот вернемся к вашему изначальному путешественническому опыту. Вы написали в анкете, что побывали где-то порядка, там, я насчитала, 20 стран, да? И в основном изначально это были страны европейские.
Да.
А сейчас в основном это страны азиатские. Но вот я по своему опыту могу сказать, что когда ты приезжаешь после Европы в Азию, это такой культурный шок. Как вы пришли вот к этой Азии, если учесть, что вы совершали кору вокруг Кайласа, были в Тибете? Это тоже Азия, которая контрастирует очень сильно с Европой. Что вас подтолкнуло вот изменить географию и направленность своих путешествий?
Ну, я, может быть, так точно не могу сформулировать. Как-то все само собой шло. То есть, да, Европа вся очень красивая. Очень много шикарных и храмов, и произведений искусства, но их так много, что ты перестаешь воспринимать, когда такое количество красоты там на квадратный километр, и все. Ну да, ну здорово. И люди, они немножко другие, скажем так. Я поняла, что чем дальше там в провинцию, даже в той же Европе, в Италию, в какой-нибудь Ассизи, там другая атмосфера. А в больших городах Европы, ну, похоже как-то все это. Много машин, много людей, напряженность тоже, такой же бег, скорость, и тоже там не так чисто кое-где.
Но вы сказали, что ваш осознанный туризм начался не так давно.
Ну, раньше мне было все интересно. Ну, потому что так случилось, что я вообще очень поздно стала куда-то выезжать. Родители мне все время нами говорили: «Да успеешь, да успеешь». И даже путешествие на поезде в Крым, я уже была в старших классах, это вообще впервые выехала куда-то из своего города. Для меня это было такое путешествие, это как на другой край земли. Впервые я полетела на самолете после третьего курса института. И потом мне хотелось вообще, вот мне все равно было куда, лишь бы увидеть что-то новое, как там, а как там. Ну, то есть какая-то тяга была. Но, с другой стороны, в какой-то степени это был стресс. У меня родители были очень такие домоседы. Для них вообще поездка там за 200 километров в деревню, они собирались по 2-3 дня. Это так все серьезно. Естественно, мы в этой семье, и брат у меня родной, он вообще не путешественник. Для него тоже оторваться и куда-то дернуться. Ну, то есть в семье не без урода, я так понимаю.
Белая ворона это называется.
Ну, слава богу, хоть так. Вот. И получается, что сначала мне все, куда и туда, и сюда. И не зная ни языков, ни правил, ты вот едешь. И потом был период, когда, как у всех, дети, работа, семья, родители пожилые, они начали болеть, с трудом отпускали куда-то, когда мы там уезжали. Ну, вот у мужа отпуск, и мы ездили. Но мне всегда хотелось, то есть я, когда смотрела где-то какие-то журналы сначала, потом в интернете картинки каких-то интересных мест, и они настолько в меня вот впитывались, что я все время думала, как бы классно это было увидеть, как вообще туда попасть и что это. И у меня приходили ответы на это. Впервые я увидела какой-то совершенно потрясающий бассейн, который был наверху, и с этого бассейна вид был уникальный на светящиеся вечером дома.
Это где?
Я не знала, где. Я просто увидела этот бассейн и все время думала, ну где это может быть? Потом мне попалась картинка уже более развернутая. Оказалось, это Сингапур. Ага, все, ну, интересно, ну, Господи, где Сингапур и где я? Ну, ладно. А потом со временем как-то все так сложилось, что мы поехали с мужем в Таиланд, на Пхукет. Вот, и зарядили дожди. И он сидит, смотрит карту и говорит, а почему бы нам во время этих дождей тут из аэропорта летают в Сингапур? У меня, значит, сразу ступор. Да, да, да. И мы на 4 дня взяли билеты, не думали тогда про языки, ну, как-нибудь. И мы полетели, добрались таки, посмотрели, ходили обомлевшие, мы такого вообще не видели, такой красоты. Там был не сезон, была адская жара, и уже тогда там были вот эти переходы на улице с кондиционерами, и много интересного я там узнала и увидела.
Вот я вот сейчас вас слушаю, знаете, часто от людей слышу примерно одно и то же, что человек что-то узнал, и пребывает в мысли о том, что я и вот это место, это вообще несопоставимо. Ну, то есть это как полететь на какую-то другую планету. Да. И для человека очень долго кажется это чем-то нереалистичным или из ряда вон. А потом в какой-то момент происходит какой-то щелчок, когда он думает о том, что почему нереалистично, собственно говоря, да? Это же на планете Земля, да? И ничего в этом сверхъестественного нет. И только после того, как вот этот внутренний щелчок происходит, человек реально оказывается в этом месте.
У меня до этого щелчка сколько еще было времени. Сначала ты просто идешь и думаешь, так, это что, реально? Это я иду здесь? Вот этот бассейн? Ну, естественно, куда первое место?
Бассейн,
я побежала.
Который на картинке.
Подниматься мы все узнали, так, сколько там, чего, как, когда, во сколько, на лифте доверху. И там есть рядом площадочка наверху. То есть ты можешь заглянуть, как бассейн плавает, но там стеклянная перегородка. Но зато вид обозреваемый, он тот же самый,
и
что
журнал.
Был. Неужели я здесь стою? Как же это все сложилось? Просто так получилось.
А вы сказали, когда вы захотели путешествовать, неважно куда, но вам всегда хотелось дальше, за границу?
Да.
Или вот именно все ориентиры были они за пределами России?
Ну, потому что тогда я море любила очень, где-то плавать. В Сочи с дочерью много были, как-то больше мне уже туда и не хотелось особо. Ну, и в ту же Турцию начинали, как и все. Таиланд, разные места в Таиланде, очень интересно.
Угу. Если вернуться к первому этапа путешествия в Европе, какая страна больше всего приглянулась?
Италия. Италия. И мне как-то вот все же Южная Италия. Несмотря на то, что там другие совершенно люди, они более хитрые, более такие ушлые, они все равно более открытые и как-то добрее, веселее, что ли. Северная Италия для меня такая очень практичная, да. Я поняла, что я не мегаполисный человек, а в Южной Италии много вот этих маленьких городочков таких. Они крошечные, но это городки прямо. Город Бари, паломнический город. Много туда русских людей приезжает. И там ты просто идешь по старому городу, городу, и все открыто. Ты видишь, как люди живут, как они общаются, какая-то ссора, значит, с балкона. Женщины внизу, мужчина встал, тоже участвует. Вот какая-то жизнь, и ты вот в центре нее, и все так свободно.
Вам что важно в любом месте, где вы находитесь впервые?
Атмосфера. А атмосфера — вот то, что ты чувствуешь, каких людей ты встречаешь. Да, если вот что-то заинтересовало, я ищу. Но я не нацелена так, чтобы вот полностью проштудировать все это. Я поняла, что память, она такая избирательная. Она все равно запомнит только то, что больше всего отложилось. Угу. А все остальное вылетает. Так зачем уже я буду тратить на это время? Если действительно какая-то вещь зацепит, да, я буду узнавать. Может быть, что-то еще искать, какую-то информацию по этому вопросу.
А что вас больше всего зацепило в Тибете, когда вы были? Первое, что всплывает в памяти?
Ну, началось все с горы. Угу. Я тоже увидела когда-то эти картинки. А что это такое интересное? Что это за сооружение? Я и восприняла как сооружение сначала, не знав,
что это. То есть, что искусственно созданное что-то,
да? Ну, мне показалось, вот эта вот симметрия ярко выраженная, ну, снимок был такой.
Что она рукотворная.
Что это сооружение. А потом я прочитала, что это гора, священная гора, которой, в общем-то, поклоняются 4 религии, почитают ее как за живое существо. Вот. И потом я стала читать, почему, почему вообще к ней такое отношение. Ну, 4 религии, но они не наши, к нам они какое отношение имеют. И, оказывается, на эту гору не ступала нога человека. Никто так и не смог туда подняться.
И запрещено подниматься. Я думаю, что альпинисты технически смогли бы.
2 раза было получено разрешение. 1 раз непонятно каким способом итальянец, я не помню имени. Он получил разрешение официальное, но за 3 дня до своего восхождения он отказался от этого. Никто не знает, по каким причинам. Группа испанская за большие деньги получила разрешение. Но когда они уже ринулись на это восхождение, им преградила путь общественность религиозная, и они вынуждены были развернуться. А, ну, дело в том, что считается, что это осквернение святыни, и там, на нее залазить. Многие же мечтают, я хочу залезть и прикоснуться. А у них между собой считается, если ты слишком близко даже подходишь к какой-то святыне, ты оскорбляешь ее. Нельзя этого делать. Считается, что она излучает некую такую энергию, и что если ты прошел кору, этого вполне достаточно. Свои изменения она посеет, если это нужно тебе.
Ну, кстати, я вот читала много об изменениях, да, люди пишут. А что с ними стало после того, как они совершили кору? Вот вы можете о себе что-то сказать? Что изменилось у вас или в вас?
Ну, такого яркого, чего я слышала от реальных людей, даже проживающих в Омске, может быть, нет. Потому что мне до этого хватило всяческих изменений с началом занятий йогой. И они были достаточно жесткие и очень сильные. Поэтому здесь я ощущала что-то хорошее. Очень интересное, комфортное путешествие. Все. Но сама кора — это достаточно жестко. Путь и условия. И учитывая, как я их переносила, я понимала, что у меня все-таки какой-то тумблер там внутри переключился. У нас там не просто все происходило, потому что в этот год и в этот период случился какой-то циклон. Мы специально пошли в сентябре, чтобы застать очень хорошую, комфортную погоду. Группа большая, 20 человек. И выпал снег в горах. Люди, которые живут там давно, они говорят, что такого не было 60 лет. Но этот циклон затронул не только Тибет, а затронул и Непал, потому что одновременно там случилось сильнейшее наводнение. И вообще кора — это 50 километров вокруг Кайласа. А чаще всего ее проходят за 3 дня. Но если группа большая или, допустим, кому-то очень тяжело, можно за 4. Есть определенные точки, где люди останавливаются и ночуют. Мы прошли 1 день, и нам оставалось еще 36 километров. Но мы выяснили, что перед нами группу завернули, 52 человека. Их не пустили, потому что снег опасно и обледенелые
склоны.
Подъем склона. И какие у нас варианты? Назад в этот же день мы не дойдем, уже не хватит до темна. Остались там, и у нас очень хороший ведущий наш человек. И он сказал, что во все храмы заходим и свое желание доносим. Верите вы или не верите, но вы находитесь в таких местах, что можно делиться своими желаниями. Естественно, всем хотелось, раз уж мы приехали, проделали такой длинный путь, 20 дней длилось, это путешествие. Всем хотелось все-таки пройти эту гору. И нас задержали еще на день. Мы просто провели день у северного лица Кайласа, поднимались туда повыше, насколько возможно было. Но запрещено, снег опасно, там под снегом могут быть трещины. Мы сходили в монастырь, с которого видны вот эти горы, которые везде-везде как реклама.
Картинка три вот эти известные.
Да, между ними Кайлас, две еще священные, Манджушри еще какая-то. И знак колеса сансары. Мы сидели как раз там, смотрели, любовались этим. Нас никто никуда не торопил. Ну и у нас оставался один день, потому что все билеты, все гостиницы, все в определенном ритме. Ну и к вечеру мы узнаем, что нас выпускают. Но единственное, я осознаю, что мне за этот день один нужно пройти 36 километров. И причем это не просто по равнинке,
да,
не по мне нужно подняться на 5700 и спуститься. Естественно, многие кто-то сказал, да ну глупости, я никогда не дойду. Ребята, я на ваших шеях не хочу, я буду искать обратный путь. Но у нас твердый такой руководитель, он сказал, пойдем все, я буду замыкающим. Нам пришлось взять кошки купить, потому что снег и лед все-таки присутствовали. Да, и с нами были портеры, это отдельная история. Я очень трудно на это согласилась, потому что когда в качестве портера мне привели девочку, которая меньше меня,
Первый раз слышу, что там девчонки портерами работают.
Женщины тоже работают портерами. Да. Я в этом году тоже видела.
Ты молодая совсем была. Я сказала, как я могу на ребенка повесить свои вещи?
Я вообще, мы были в шоке, когда увидели этих женщин, которые носят сумки. У нас был шок.
У меня тоже.
И да. Когда мужчины стояли, а женщины таскали за них сумки, у меня, честно говоря, такой внутренний протест был.
У меня очень был протест. Да, у нас, ну, правда, англоговорящая местная тибетская гид была Далма. Она отвела меня в сторону и провела среди меня разъяснительную работу. В принципе, ее хлеб, что у нее семья, пожилые родители, не волнуйся, она каждый день ходит по очень много по горам, хотя я по ней этого вообще никак не видела. И поэтому ты сделаешь для нее благо, если не оставишь ее без работы. Повесила я на нее эту свою сумку, конечно же, что делать. И мы пошли. И у нас были такие еще портеры. У нас были женщины намного старше меня. Были женщины 58-го года рождения, 61-го, 63-го года. И мужчины были. В группе были разные, в том числе 20-летние ребята. И
со при всей этом, страны?
Как со всей. В основном это Нижний Новгород, Вязники, это Питер и Москва. У нас группа была совершенно разные люди, такие разные, как мы собрались, я не знаю, были и полковники МЧС, два, был ресторатор, были два ученых, один генетик, просто бизнесмены были, и был шаман, мы потом узнали, но он реальный шаман, потомственный. Это было
что
очень интересно.
Что объединяет всех этих людей?
И интерес к этому Кайласу.
Это люди нерелигиозные.
Большая часть была йогов. Ну, потом вот нам полковники рассказывали, как они попали в нашу группу, как им организатор всего этого путешествия, очень интересный человек. Это его знакомый из Питера. И когда он говорит, один шанс поехать с группой, но это йоги. Они говорят, ну а чё, как? Ну что, ребят, я вас очень прошу, только не пейте. Но говорит, боюсь, и с мясом у вас там не очень хорошо.
Это который МЧС?
Да, а он их настроил. Они говорят, ну, приехали вообще уже совсем. Ну, раз уж так. И потом говорит, ну, день-два. И мы вроде так, ну, что? Говорит, да ничего.
Нормально.
Ничего. Хочешь, иди, хочешь, не иди. Хочешь, утром занимайся, ну, хочешь, не занимайся. Хочешь, своими практиками занимайся. Ну, в общем, в конечном итоге мы все очень хорошо как-то общались.
Вы дошли?
Да, мы дошли.
Все?
Единственное, упала моя девочка все-таки. Она упала, и когда мы это увидели, мы переглянулись и подумали, что нам сейчас придется нести и вещи, и девочку.
Но
она в обычной
МЧС.
Обуви. Полковники МЧС были уже на полпути, когда мы поднялись наверх. Они очень резвые, ребят. И в конечном итоге мы на нее надели по одной кошке, отдали ей на эти плоские сапоги совершенно. И как-то мы с ней все-таки дошли, и я ее усиленно кормила на каждой остановке, потому что я вообще боялась, что не дойдет она. Дошла. Ну, у меня тоже был неплохой, скажем так, такой результат. У меня одна мысль была, только бы дойти, только бы дойти. Я старалась сильно-то там не расслабляться, не садиться, потому что если ты сел, попил горяченького чайку, Сикут, все, тебя сморило. Я немножко посидела, чтобы ноги, нагрузку с ног снять вниз и потихоньку-потихоньку. Я пришла где-то уже в 5 часов. Но учитывая, что автобус будет забирать последних, мне пришлось еще по поселку Дарчен пилить до нашей гостиницы. Пилить я уже не могла, у меня реально не было силы. Там такси. Я просто упала на это такси уже и попросила меня довести до отеля. А как называется? Спросили меня. Я говорю, я не знаю. Ну, в общем, мы нашли. Расстались с девочкой, обнявшись. Вспоминаю ее до сих пор. Но у нас были еще чудесные портеры, которые тащили вот этих наших женщин. Когда он идет, поет бодрую песню, одну под руку, вторую, на нем их рюкзаки, и он одну поднимет там, когда крутой, вторую поднимет. Они потом, господи, они его обнимали, отпускать не хотели. Очень хорошие они люди на самом деле, к непальцам я с большим уважением отношусь. У них очень простой быт, очень простая, но жутко тяжелая жизнь. И при этом, если они тебя видят, они тебе улыбаются.
Причем они делают это искренне.
Искренне, да, да, потому что это для них тоже чудо, как из космоса.
Елена, прозвучало, я не мегаполисный турист, а мегаполисы подразумевают все-таки комфорт. Вот ваше отношение к комфорту сегодня и поменялось ли оно за последние несколько лет?
Я раньше представить себе не могла жизни в палатке. Нет, я когда-то жила в студенчестве в палатке, но потом нет. Все. И думаю, ну любое путешествие, только не в палатке.
То есть сначала вам был важен комфорт?
Очень, очень важен. И чтобы вода была, и чтобы чисто было, и чтобы насекомых не было. Обязательно.
Как произошел этот слом сознания?
Слом сознания произошел на Курильских островах. Когда я поехала с группой тоже незнакомых людей, это было интересно, я не жалею. Какая там красота. Меня даже дух захватывало. Я обалдевала от вот этого всего. Но мы там нахлебались всяких непредвиденных ситуаций. И у нас были
очень... То есть
5 звёзд
там не было отеля?
Нет.
А их там вообще нет?
Нет, он был в Южно-Сахалинске. И вообще Южно-Сахалинск мне город... Я прямо тащусь от него. Мне так понравилось. И на Кунашир мы переправились. У нас были очень хорошие гиды. Очень опытные, которые прошли уже все, которые знают каждую мелочь. Очень надежные. И сам тур, в принципе, он построен на комфорте. Должен был быть. Но так уж вышло. Мы поехали на Шикотан, на лодочке. Мы должны были провести там 2 ночи в чудесной бухте. Тихая она называется. Должна быть хорошая погода, мы должны были кататься на сапах, сидеть у костра. В общем, настрой был замечательный. Но вдруг, откуда ни возьмись, циклон. Причем он резко. Утром еще обещали хорошую погоду. И тут говорят, что сегодня с вечера буря, ураган. А мы уже там обосновались, и бухта оказалась совсем не тихая. Поставили палатки, но палаток как-то получилось, что там не хватило, и у нас была неприспособленная палатка. Мы вдвоем с девочкой там были. Ураган был настолько сильный, и настолько сильный был дождь, 2 дня не переставая. Нас не могли оттуда забрать, потому что очень глубокий спуск вниз, ни одна машина не смогли бы нас оттуда. Сообщения нет, ни воздушного, ни морского, никакого. И вот в этой палаточке, которая вообще, она промокла, на самом деле лучше к стенкам не прикасаться, выходить-то некуда, потому что там ветрище, и она говорит, знаешь, мне кажется, давай выходить по очереди, если мы выйдем, обе ее снесем. Палатку ее вырвет.
Кто-то должен придавливать.
Кто-то должен ее держать. Но у нас гид, он сжав зубы, он просто изо всех сил, они забили колья, чтобы навес сделать, готовить, кормить надо под дождем. И все сгрудились под этим навесом, который периодически вырывало. И у нас кончилась еда, нам должны были ее привезти, но нам ее никто не привез. И тут море выбрасывает нам рыбу, вот такую. Причем за эту рыбу была конкуренция, там эти плавающие нерпики тоже, они как бы на нее покушались, но она выпала нам.
Почему там отношение поменялось к комфорту?
Ну, мы как-то все это пережили. Не скажу, что там весело. Было очень грустно, когда у тебя вообще вот нет на тебе ничего сухого, и ботинки мокрые, и ты в резиновых сапогах на босу ногу.
То есть перестали пугать вот
да,
такие условия?
Да, ты понимаешь, что да, это можно пережить, это тоже заканчивается. Ты смотришь на других людей, как они. Я смотрела на нашего гида, который промокшим до нитки, и он все равно делал, он разводил этот костер, и всегда было питание, мы не были голодными, из ничего буквально, но все было хорошо. Вот, и на следующий день, когда светило солнце, как нас оттуда доставали, как мы оттуда выбирались. И мне стало интересно, а что еще я могу вообще перенести, пережить и поменять? И тут меня как бы уже...
Тибет, Индия,
Непал. Как сказал муж, Остапа
понесло.
Да. Вот. Потом уже и остальное началось. Камчатка, да. Потом уже Азия, дальше Тибет, Индия.
У меня такой вопрос. Может, он прозвучит странно. Как вы считаете, зачем вам все вот эти циклоны, вот эти все испытания были нужны? Они же зачем-то нужны, раз они случились с вами.
Во-первых, внутри все равно что-то меняется. Ты становишься как-то спокойнее ко многим вещам относиться начинаешь. И потом тебе интересно, а что же еще ты можешь? На самом деле, это все исходит от йоги. То есть в какой-то момент я поняла, что а смысл вот в йоге на коврике-то? Ну, посидел ты на коврике, спокойствие, дыхание. Потом ты вышел в люди. Это тебя раздражает, это ты вообще ненавидишь, а этого ты не хочешь, и надо тебе только комфорт. А смысл в этом всем?
Есть пословица, даже легко быть монахом в горах, да? Тяжело быть монахом, сидя
да?
на базаре.
Вот этот базар, ну, он бывает разный. Ты хочешь просто проверить, насколько уровень твоей практики позволяет тебе переносить какие-то вещи.
И
над чем тебе еще надо? Конечно. А где еще дома? Хотя... Вот, и какие-то вещи радуют тебя, да, что ты начинаешь абсолютно спокойно и даже где-то позитивно относиться к каким-то вещам, которых ты раньше не переносил. Ну и ты понимаешь, что все не зря.
Как давно вы были в 5-звёздочном отеле на берегу моря? В те комфортные условия, с которых все начиналось.
Вы в прошлом декабре.
Ну, то есть вы возвращаетесь, меняете такие условия?
Ну, я возвращаюсь. У мужа отпуск, я еду с ним. Он отдыхает так, как ему нравится. Он имеет право, он очень много работает, и он выбирает то, что ему хочется. Ну, и я еду, естественно, как сопровождающий человек. Я не скажу, что меня прям это бесит. Нет, все хорошо.
Нет, меня не бесит.
Совсем нормально. Абсолютно. Я тоже с радостью думаю, ну вот, чудесно тут все, мне нравится, конечно.
А какие у вас еще есть планы или мысли насчет продолжения вот этого расширения своих возможностей?
Я вот думаю, ну все равно когда-то будет предел, и я уже не смогу пойти высоко с нагрузкой. Мне поэтому хочется еще туда-сюда. Я хочу на Меропик попасть, есть в планах.
Но для наших слушателей скажу, что это вершина в Непале высотой почти 6500.
Угу. Главное, чтобы муж не узнал. Ну, просто учитывая, что когда я полетела на Кору в Тибет, я потеряла телефон в аэропорту. И, естественно, у меня не было связи с родными. Мне потом помогли, там, отдали телефон, просто писать сообщение. А меня дома потеряли. Это был шок. И, естественно, мои близкие тут же подписались на нашего руководителя Николая, а он вел дневник, выкладывал. И поэтому семья была в курсе. И когда я вернулась, дома мне сказали... На этом, может, хватит, может, лучше не надо. Поэтому я сейчас так тихо себя веду.
Угу. Да. Илья, а вот после того, как вы поняли, что вы смогли, что вы чувствуете? Гордость за себя или еще что-то?
Ощущение, что я живая.
Угу.
Что я живая, что, в принципе, я могу делать какие-то вещи, о которых раньше я даже думать не могла. С другой стороны, у меня много примеров моих ровесников, которые уже охают, сидя на диванчике, говорят, да ладно. Чё уж, куда? Ой, нет, это тяжело. Ой, я так перелеты плохо переношу. Да уже ладно, поездили. И я понимаю, что мне этого чего-то совсем не хочется.
Угу. А, кстати, есть? Как вот вы переносите вот эти перелеты?
Я люблю дорогу. Угу. Я почему-то люблю дорогу. Перелеты — это тоже часть путешествия. Это люди, это какие-то новые аэропорты. Вот, допустим, Оманские авиалинии. И там столько интересных людей. Вообще совершенно тоже другой мир.
Как это космос. Люди в черном, да, когда этот аэропорт с кучей инопланетных существ?
Да, да. И это тоже интересно. Ну, нормально, если спать в самолете, так вообще хорошо. Я не очень люблю поезда. А жизнь сейчас меня прямо в поезда. Сначала мне нужно было доехать до Екатеринбурга. Нормально. Хорошая была дорога. Потом мне нужно было лететь из Екатеринбурга до Гоа. Ну, тоже так. Нормально ночной перелет, а потом у меня был поезд, индийский плацкарт. Это был еще приличный первого класса индийский плацкарт. И нужно было 8 часов в нем проехать, а там же все едут большими семьями, с детьми, там все. И толку, что ты эти шторки там задвинул, а все равно они все тут, они все смотрят, потому что ты единственный европейский человек. Ребятишки там подойдут, кто-то тебя подергает.
Попросят сфотографироваться.
А обратный билет у меня был в плацкарте представьте худшего класса, где три полки, и это ночной. Никаких остановок они не объявляют. Я поняла, что я поменяю. Искала другие варианты, как добраться до Гоа.
А вот вы говорили, что ни одного русского не встретили. Как вы себя чувствуете, оказываясь в другой совершенно среде, не среди своих?
Вы знаете, все бы хорошо. Без соотечественников чувствую себя очень хорошо, если бы не язык. Я как бы занимаюсь, но все равно это идет тяжеловато. И учитывая все-таки в разной Азии, да, в разных уголках Азии свой акцент. И мне какие-то такие сложные вещи мне было сложно понять. И хорошо, что сейчас есть голосовые переводчики или просто даже письменно хватало. И я говорить могу то, что мне нужно, то, что я хочу понять, узнать. А вот их я не всех понимаю. Далеко не всех. И потом мне нужно медленно говорить. Они все говорят быстро. Я вообще сначала слушала их, открыв рот. Они говорят очень-очень-очень быстро, не касаясь языком неба. Вообще ничего не касаясь. Это вот если так образно абстрагироваться, то это когда человек быстро-быстро говорит бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот такое вот примерно что-то. Но они все очень хорошо говорят по-английски.
А кроме языка вам в остальном комфортно, если нет своих понятных людей?
По-разному. Ну просто здесь было такое место. Здесь вообще по-своему было уникальное место. Дело в том, что Керала — это единственный коммунистический штат, полностью коммунистический штат Индии. И я никогда не могла себе представить, что очень хорошо сочетается коммунизм и буддизм, коммунизм и индуизм. Среди коммунистов очень много мусульман, и при том они все ходят на йогу. Я сначала ничего понять не могла. У меня медициной была назначена ежеутренняя йога, я обрадовалась, хорошо. И приезжал специально инструктор, типичный индиец, с усами, с животиком. Звали его Ганеша. Когда он пригласил в гости, и выяснило, что он вот преподаватель йоги, причем известный в местных кругах, он коммунист. Я говорю, а вы атеист тогда? Нет. Говорит, я индус, индус, индуизм. Он мне говорит, у нас это честные, порядочные люди. Если кто-то узнает, что коммунист выпивает, его тут же выгонят из партии. Это, говорит, единственный штат, где нет никаких на религиозной почве междоусобиц. Мы все дружим и помогаем друг другу.
Какие молодцы. А давайте вот про Россию. Так поняла, что ваш зарубежный опыт путешествий, он гораздо богаче, чем опыт путешествий по России.
Да.
Да?
Так.
В свете вот того, что испытания, как они влияют на вас, да, и как они вас меняют, какие-то есть на этот счет планы, может быть, или мечты?
Есть. Но они не такие, чтобы прям сумасшедшие. Но все-таки мне было бы на север интересно очень. Я бы хотела на Алтае посетить
плато Кок.
Да, хотелось бы. Там есть, да, интересные места. И я хотела бы на Соловки попасть. Почему-то у меня давно это. И еще плато Путорана. Но я, наверное, все-таки с тяжелым рюкзаком не смогу столько пройти. Но когда я посмотрела фильм «Территория», потом еще раз его посмотрела, поняла, что вот это да, вот это увидеть, это, конечно, это даже лучше, чем картинка из Сингапура.
Впереди еще много открытий.
Да. А когда вы возвращаетесь из других путешествий за пределами своей страны, вы по-другому как-то видите собственную страну? Ощущается она?
Я просто научила ценить то, что мы имеем. Когда ты особенно возвращаешься из паломнической Индии, где ты жил в ашраме, в очень простых условиях, или ты поднимался, предположим, на тот же базовый лагерь Анапурны и жил в картонном гестхаусе, ну, с видом на горы, да. Ты начинаешь ценить и горячую воду, и тротуары, вообще наличие тротуаров, ну, много чего. Еда, и у тебя есть выбор, то кушать это, а там ты просто кушаешь уже хорошо. Вот.
А это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий Конюх Фёдоров. В гостях у нас сегодня был не мегаполисный турист,
да,
чувствующий.
Как мы выяснили, теплый, только что приехавший из Индии со свежим путешествием и с большим количеством планов. Это вообще прекрасно, на мой взгляд, потому что я всегда говорю, что человек живет, пока у него есть мечты и планы на будущее. Елена, спасибо вам огромное.
Вам спасибо за хорошую атмосферу, беседы наши. We'll be right back.